Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас эта неделя началась с всенародного праздника 9 мая, Дня Победы. Выходили на бессмертный полк с детьми?
Нет, я не ходил на бессмертный полк по семейным обстоятельствам. Просто у нас дедушка, ну, папа мой, он всегда обычно ходил с внуками, но поскольку у него сейчас такой возможности не было, а мы хотели побыть вместе, поэтому вот у нас не получилось пойти, но мы встретились все.
Но у вас получается как-то объяснить детям это про что?
Да они, в общем, как-то не спрашивали. Вообще дети спасают тем в нынешней ситуации, что многих вопросов не задают. Как-то у них, по-моему, все так вполне себе укладывается в голове по-своему. Вот, хотя я тут прочитал, к слову, по-моему, у отца Симеона Томачинского, да, вот запись была по поводу бессмертного полка, что это вот такая, если я не ошибаюсь, он сказал, что это совершенно христианская идея, вот вечной жизни, да?
Я нашел цитату, вот прямо из телеграм-канала «Семинариум». «Идея бессмертного полка глубоко христианская. Это мысль о том, что у Бога все живы, а мы стоим в одном строю со своими предками». Ну, там еще большая цитата, пространная, можно найти.
Да, ну вот.
Ну, просто мне кажется, очень трудно какие-то чисто эмоциональные вещи передавать маленьким детям сейчас. Но, может быть, мне кажется, потому что я вспоминаю свое детство, и ничего не нужно было объяснять, потому что это все висело в воздухе.
Естественно,
потому что да. Наши родители, вот, родители моего поколения, это как раз либо дети войны, либо участники войны. Да. Поэтому ветеранам тогда было чуть за 40. И никому ничего не нужно было объяснять, потому что это были семейные истории, и все с раннего детства много раз их слышали и про эвакуацию, и про оккупацию, и про что там еще рассказывали все. Поэтому даже не нужна была никакая специальная просветительская программа там ни в школе, ни... хотя они, эти все программы были, но они, в общем, мало что добавляли к тому, что все и так знали. А как это объяснять и как это рассказывать современным детям, так, чтобы им было не скучно, и чтобы они понимали вообще, о чем речь идет, я не очень представляю.
Ну, я не знаю, мне кажется, что, может быть, это при всей серьезности, так сказать, постановки вопроса, может быть, это отчасти проблема надуманная, может быть, я что-то не понимаю и здесь ошибаюсь, но вот смотрите, понятно, что там после войны и несколько, может быть, даже поколений послевоенных, тема Великой Отечественной войны, она находилась в области фоновых знаний, да, то есть она впитывалась, так сказать, на входила вот в жизненную, так сказать, плоть и кровь у новых поколений, и действительно ничего не надо было объяснять, и это была такая вот естественная очень тема. Но я думаю, что в каком-то смысле это единственная тема, которая сохраняет вот такую свою естественность, и есть там нарекания, были одно время нарекания к тому, как проходили эти празднования. Вот как раз бессмертный полк, так же, как и, кстати, георгиевская ленточка, да, вот такие не искусственные вещи, которые очень хорошо восприняты людьми, да, которые, если говорить богословским языком, прошли рецепцию такую, да, общую. Вот. А я встретил в телеграм-каналах, сейчас не помню точно каких, но заслуживающих внимания, мысль о том, что вот это вот в высоком смысле слова мифология, да, то есть не как что-то придуманное, вымышленное, а именно как вот архетипическое, что-то такое важное, скрепляющее нацию, что она начинает себя изживать, и что вот с этим надо что-то делать. Во-первых, мне эта мысль не кажется очевидной. Во-первых, социология, хоть она, как я считаю, умерла традиционная, но она нам показывает, что это единственная тема, которая проходит через все поколения. Вот нет поколенческой проблемы здесь. Я сам удивился, когда об этом прочитал, но это причем где-то год, может, полтора назад, чуть ли не в газете «Ведомости» была ссылка на какой-то вот ресурс, который не заподозришь в какой-то ангажированности с любой стороны. что для вот, молодежи, даже, по-моему, для подросткового возраста эта тема понятна, естественно, она присутствует в их жизни. Вот. Поэтому, мне кажется, вот мысль о том, что... То есть понятно, что она присутствует не так, как присутствовала в нашей жизни, там, в жизни наших там, родителей и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот, знаете, с другой стороны, вот я, поскольку по поколению родителей тоже, вот у меня родители дети войны, 33-й год, даже собственно, довоенный, 33-й год, 38-й год рождения, да, то, скажем, мои дети, они все эти разговоры про немцев, которые стояли в деревне, они это от бабушки, с дедушкой слышали. Вот. А есть, кстати, тема, вот, которая тоже очень разную встречает оценку, это деток, одетых в военную форму, да, кто-то резко отрицательно к этому относится. Недавно, опять же, я... Мы теперь, как все мы теперь из Телеграма, все мы вышли из Телеграма, да. Ну вот, короче говоря, тоже, в общем, недавно какое-то очень убедительное, интересное было размышление о том, что вот в этом нет не только ничего такого, я имею в виду в том, что дети, да, не только ничего опасного там и неправильного, а напротив, это вот как раз продолжение того, что было для нас органично, и при этом это, скорее всего, многим непонятно, вот кто вне нашего пространства культуры. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что не стоит, так сказать, как-то здесь излишне драматизировать то, что вот как-то смыслы праздника уходят и так далее. Они, конечно, по-своему, наверное,
я думаю, что очень многим непонятно самое главное, если уж Святейшего обвинили в милитаристских заявлениях, пришлось ему говорить, что это все глупости. Mm-hmm. То есть... до такой степени не понимать, о чем идет речь, я думаю, что это естественно для людей, которые живут в каком-то другом культурном слое. Ну, ну а как иначе объяснить? Вот, вот ни вам, ни мне, ни Косте, я думаю, ни большинству наших слушателей не надо ничего объяснять, когда ты говоришь «Великая Отечественная война». То есть это некий архиобраз, который сам все объясняет за себя. Но это у нас. Но есть еще огромный мир, которому это ничего не говорит.
Да, но тут еще я бы сказал, что вот что касается примера с обвинением Святейшего, на что он даже отреагировал в одной из последних проповедей, это, конечно, касается не непонимания чего-то, а просто вот сознательного такого, ну, таких претензий, безусловно, необоснованных, но вот в данном случае понятных совершенно, кем и почему сделанных патриарху, да? То есть стремление его там обвинить в чем-то и прочее. А, ну, наверное, там, конечно, безусловно, там многое непонятно в большом мире, но, опять же, не во всем мире, да, смотря где. Вот, хотя вот мы в прошлый раз, по-моему, говорили, да, про ту же Японию, например. Вот, понятно, что есть свои картинки везде. Но я много раз вспоминал, у меня есть одна из любимых книг. Она не является таким легким и увлекательным чтением, но вот я к ней периодически обращаюсь. «Как рассказывать детям историю в разных странах мира». Вот, вот прелюбопытнейшее чтение, она несколько изданий на русском языке претерпела. Вот, и там просто, я это не помню, там порядка 15, может быть, стран, где просто рассказано, как в разные периоды освещаются в истории той или иной страны одни и те же исторические события. Очень интересно.
А вот вы не раз рассказывали, что, вернее, упоминали, что для вашего сына вообще военная тема, история, военная история очень такая значимая, он увлекается, им интересно. А вот в этом смысле история Великой Отечественной войны, Второй мировой, какой-то отдельный интерес вызывает вот, для вот, современного ребенка на примере вашей семьи?
Ну, видите, ему вот, собственно, как говорят врачи, полных 9 лет, да, поэтому, я думаю, сложно говорить о том, что он там чем-то сильно увлекается, это все очень подвижно, и потом у него, конечно, нет какого-то системного пока представления об этом, то есть что-то им почерпано там из книжек, которые он читал, что-то он там много слушает каких-то аудиопрограмм. Я даже не очень себе представляю, наверное, это плохо, но я не очень себе представляю круг этого, но вот по реакции, потому что он говорит, я понимаю, что он ориентируется. Но если ему что-то интересно, вот он, иногда он просто воспроизводит, детская память цепкая, он воспроизводит текст, который я даже не уверен, что он до конца понимает, но он, в принципе, говорит какие-то вещи. Вот. Ну, и у него есть просто несколько был таких моментов, когда он увлекался там, войной 12-го года, Великой Отечественной. Ну, потом понятно, что это все мальчишки, там военная форма, какие-то игрушки, автоматы, пистолеты, плюс фильмы. Мы с ним, конечно, они там, вот, наши дети смотрели, там будут одни старики, ну и, в общем, какие-то знаковые фильмы советские о войне. Конечно, не все, вот, допустим, «Иди и смотри» мы им не показывали пока. Вот, хотя, наверное, вот, может быть, уже там старшим девочкам, по крайней мере, может быть, и нужно показать. Ну,
я вот наблюдаю тоже за своим ребенком, старшим сыном, которому тоже полных 9 лет, и именно сейчас, вот в эти дни, и то, как в школе про войну рассказывают, и песни они поют, причем меня поразило, что приятно поразило, что поют не только старые песни, но возникают какие-то новые, где вот от лица ребенка поется какой-то там снится сон, хотя это, конечно, глупость пересказывать поэзию или текст песни, но смысл в том, что там есть фраза «И прадед мой с войны вернулся». То есть вот для ребенка уже написана песня, в которой он себя может проассоциировать с лирическим героем, что это вот даже не прадедушка, а прапрадедушка уже. И меня поразило еще то, что вот ребенок очень с благодарностью воспринимает, это тоже тема войны, она как-то для мальчишки такая волнительная, зажигательная. И на что я обратил внимание, что в сознании, и не только моего ребенка, вообще там его сверстников, нет разделения на русское и советское. То есть для них вот это все некоторая одна наша прошлая история. И, грубо говоря, 30 лет России последние, вот мы в России живем. Знаю, что была Россия, до этого был Советский Союз, но для него это какая-то одна вот линия. То, что, может быть, там для меня, как для человека, который в перестройку родился, вот и все в детстве было пропитано, что новая страна, вот там вот, только что рухнула одна, началась другая, а для ребенка, родившегося сейчас, это вот как бы единая история. Я себя спрашиваю, ну, грубо говоря, это хорошо или плохо? Надо ли вот для ребенка расставлять акценты? Что вот была другая сторона, там Советский Союз, атеистическое государство, а сейчас мы живем в стране, где свободная церковь. Как вы думаете?
Ну, мне кажется, что в 9 лет какой-то острой необходимости в этом нет. Ну, хотя у ребенка наверняка параллельно есть, ну, что-то он, наверное, уже слышал и прочее. Вопрос, как у него все это будет складываться. Это же вообще, ну, это такая, может быть, отдельная тема, здесь не главная, но вообще, как у ребенка разные знания складываются в одну систему. Это большой вопрос, насколько ему здесь помогают учителя, школа. Вот я могу сказать, что одним из самых больших недостатков советского образования, ну или, по крайней мере, того, которое мне вот знакомо как советскому школьнику, было то, что у нас знания, полученные в разных предметах, никто никогда не соединял в одну картину. Да, и что мы, нам преподавали историю, преподавали литературу, и вот, такой ясный, условно говоря, если бы нам кто-то сказал, а вот там, ну, за исключением, может быть, там Пушкина, поскольку там с царями и так далее, но когда ты говоришь, а вот этот человек, современник, там, этот политический деятель, современник вот такого писателя, хотя все это знали, но если бы соединить, это было бы каким-то открытием, не говоря уже про зарубежную историю, где вообще все эти вещи не соединялись. Поэтому вот эта целостность образования гуманитарного, да и, собственно, не только гуманитарного, да, вот, она, конечно, была проблемой. Часть из этого – это проблема возраста, да, вот то, о чем мы сейчас говорим. Да, может быть, не надо в 9 лет, там, в 10. Ребенку говорит, да, ну ты имей в виду, что это не Россия была, а Советский...
Информацию проводить.
Да, это был Советский Союз, да, и там товарищ Сталин, вот, вот про него надо еще знать это и это. Вот, ну, как же сказать, каждому овощу свое время, придет время, и, конечно, эти акценты надо будет расставлять. Но, видите, мы тут ведь можно сказать, что... Вспомнив американского историка Дэниела Бурстина, который говорил, что история – это пророчество о прошлом, а я вот люблю историкам задавать этот вопрос, что они по этому поводу думают, а можно сказать, что неизбежно прочтение исторических событий каждым новым поколением свое, оно тоже неизбежно. И вот то, что мы сегодня находимся в ситуации конфликта на Украине, оно неизбежно понуждает нас к своему прочтению событий Великой Отечественной, равно как и на Украине это прочтение. К сожалению, не вчера началось. Вот тут видели наверняка все, как президент Зеленский 8-го, что ли, мая, да, разместил фотографию, она, правда, полчаса всего провисела, кто-то спохватился на какого-то, значит, ну, времен войны, где была у солдата эмблема дивизии «Галичина», да, «Мертвая голова». Да, они быстро там поменяли это, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, и, как мы теперь знаем, интернет помнит все.
Воевала на стороне гитлеровской
Германии. Да, ну, собственно, там, да, форма, там все понятно, но вот...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Тут у нас новости после праздников какие-то странные в церковной жизни. Вот опять какие-то расколы пошли. Только мы как-то пережили украинский раскол, вот ровно то же самое теперь Константинопольский патриархат устроил с Македонией и Сербской церковью православной. Что происходит вообще?
Ну, я бы сказал, что, к сожалению, происходит то, о чем и думали, говорили, предупреждали, вот в том числе и наша церковь, ну, и сербская церковь, в каком-то смысле, не с точностью, так сказать, естественно, до буквы, что называется, повторяется, но в каком смысле повторяется сценарий на Украине. Самое главное, что здесь можно вести, к сожалению, речь о том, что Константинопольский патриарх продолжает себя вести как человек, который предполагает, что вот он может вмешиваться в жизнь других поместных церквей и разрешать там существующие сложности или там конфликтные ситуации, как, ну, в общем, вот эта вот тема первого, значит, безравных, не, даже не первого среди равных, а первого безравных, и тема первенства власти, а не первенства чести, о которой мы говорили, да, то есть то, что в перечислении патриархов, ну, по крайней мере, до того, как нам пришлось эти констатировать факт невозможности продолжения отношений в диптиках, то есть в перечислении представителей церкви, назывался первым, и в то, что всегда воспринималось как первенство чести, нами и вообще большинством церкви Константинополь стал реализовывать как первенство власти, хотя мы прекрасно понимаем, что никакой общей административной структуры и никакого предстоятеля какой-либо из православных церквей, включая Константинополь, который имеет власть над другими, ну, не существует. Но это давняя история, она, боюсь, что нам времени, даже программы не хватит на то, что хотя бы вот к ней подойти. Но если вот так грубо и кратко, то это вопрос понимания роли Константинопольского патриарха вообще в православной жизни, и в том числе сегодняшней, и вот это стремление выступать таким, ну, и опять же, огрубляя очень сильно, скажу, таким православным папой, да, вот она...
А что это вообще за Охридская церковь? То есть, когда на Украине все это происходило, мы более-менее понимали, что это абсолютно политический проект человека по фамилии Порошенко, и к этому так, в общем-то, и относились. Естественно, жалко было людей, которые пострадали во всей этой истории, но было как-то более-менее понятно, поскольку что происходит в Македонии, мы не знаем, и что это за такая странная Охридская церковь. Вот...
Ну, я детально сейчас тоже не скажу, но главное, что это вот логика, опять же, та же, это зона, что называется, пасторская ответственность сербской церкви, где существует, ну, некое внутреннее напряжение, логика действий Константинополя точно такая же. Они говорят, у вас там не получается, но мы, поскольку вот мы Константинополь, мы сейчас разрешим. И вот этот процесс признания тех, кого не признает церковь поместная на своей канонической территории, вот он, естественно, ломает ситуацию и делает ее просто только хуже. Точно так, как на Украине.
А вам не кажется, что это вот, если опять-таки смотреть на Украину, что там происходит, то, в принципе, детонатор уже запустили тогда, когда разделили, получили этот томос злополучный на Украине. Что сейчас происходит? Сейчас уже муниципальные власти берут и запрещают Украинскую, да, православную церковь Московского патриархата у себя в городе.
Да, это на политическом уровне. Но есть же еще богословский уровень, где, скажем, начинают говорить разные люди, к счастью, не обладающие тем влиянием, о котором бы они мечтали. Кто-то говорит о том, что все это вот юрисдикционные вопросы, которые себя изжили, и вообще надо от этого отказываться и вообще переустраивать, там, чуть ли не переустраивать вообще православный мир на других основаниях. Или некоторые, я даже не знаю, как сказать, они являются членами нашей церкви или нет, но некоторые товарищи, которые вот были, по крайней мере, вот они тоже говорят о том, что там чуть ли не приходы должны там самоорганизовываться.
Вообще все, что происходит на Украине, перемещает церковную жизнь в какое-то абсолютно странное пространство, не имеющая, по-моему, никакого отношения ни к какой жизни. Ну, чего стоит хотя бы законопроект, который внесли в Раду с предложением наложить санкции. Причем там список совершенно потрясающий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Волоколамский Иларион, протоиерей Николай Балашов. Да, на это смотришь, понимаешь, что вообще-то
было бы смешно, если бы мне было так грустно.
Все исчезло. Вот, логика, здравый смысл, вообще какой бы то ни было смысл. И церковная жизнь, может быть, это и хорошо, она возвращается туда, где ей и полагается быть. То есть все соприкосновение с политическим полем настолько абсурдно, что, по-моему, единственное желание никогда не совмещать.
Ну, видите как, это в истории такого не бывало никогда. Да? И, собственно, с одной стороны, именно в христианстве появляется тема вот этого, не хочу говорить разделение властей, поскольку для политологов это нечто совершенно иное, но вот представление о том, что есть власть светская и церковная, это, собственно, ведь христианское порождение, да, потому что древний мир этого не знает, не античный мир, не, в общем, другие древние культуры. Но христианство, эту, породив вот это вот разделение, да, собственно, основанное на евангельском «отдавайте то, что Божие Богу, а кесарю кесарево», он же на протяжении всей своей истории демонстрирует невозможность свободы или независимости какой-то такой, точнее, нет, независимости в той или иной степени возможна, невозможность вот игнорирования одной властью, другой власти, это невозможно. Все время на протяжении всей христианской истории, вот от момента там, от поздней античности, когда есть опыт существования в государстве нехристианском, и о котором мы, конечно, что-то знаем, о чем-то догадываемся, возьмем хотя бы эпоху Константина, да, историки говорят, что, ну, вот, условно говоря, такая школьная, стандартная история Константина, включая там Миланский индикт, она, в общем, малоисторична, да, что в действительности все было немножко иначе. А с другой стороны, вот дальнейшая вся история христианской церкви, будь то на Западе Европы или на Востоке, у нас, она все время является собой взаимодействие этих двух властей. Вот. И тут от этого, к сожалению, никуда не денешься. Мы, собственно, знаете, хоть мы и отрицаем благие плоды эпохи Просвещения, но в каком-то смысле они тоже в нас... Вот, ну, я невольно слышу в том, что вы говорите, вот этот отголосок, да, такого нам православно осознанного Просвещения. Никуда мы не денемся. Это взаимодействие, оно неизбежно. Другое дело, что я вот еще раз там в тысяче... как сколько сейчас, 100-500, да, модно было говорить, раз скажу, что, конечно, вот если взять историю русской церкви, то очень сложно найти период, в котором русская церковь была бы настолько независима в определении внутренней своей жизни, как сегодня. Просто я в данном случае говорю о нынешнем периоде как человек, который участвует в этом, ну, а об остальном как человек, который немножко этим интересовался и что-то изучал. Но действительно очень сложно найти период, когда власть настолько не вмешивалась бы во внутреннюю, подчеркиваю, жизнь церкви. Когда церковь сама определяет свое устройство, там, и как она будет, там, кому быть епископом, кому не быть, как здесь находить. Это не значит, что нет взаимодействия, оно есть. Разное, там где-то более тесное, где-то менее, но вот это вот действительно такая ситуация. Но а полностью игнорировать это невозможно, конечно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».